Анастасия Маркова. Большая нелюбовь в Академии. Глава первая. Воскресное утро началось неожиданно рано и со звонкого голоса матери где-то рядом с моей кроватью. «Солнышко встало, утро настало», — пропела она. А потом как крикнет: «Меган, подъем! Экипаж не будет ждать тебя вечность!» Нормальный человек давно бы подскочил и побежал. Но я к нормальным точно не относилась, поскольку даже не дернулась и продолжила лежать, как ни в чем не бывало. Глаза наотрез отказывались открываться. Что уж говорить про руки или ноги, которыми неохота было шевелить. «Опять вчера поздно явилась!» За недовольным ворчанием последовал тяжелый вздох. «Хоть бы перед отъездом вернулась домой пораньше, да провела пару часов со своей семьей, а не с Селестой. Она на тебя плохо влияет. Из-за нее ты вляпалась в эту дурацкую историю и теперь вынуждена покинуть нас. Доча, доча, что же ты натворила?» В который раз за неделю сетовала мама. Несомненно, она была права. Но я провела свой последний вечер в Скерберли с лучшей подругой, которую также считала членом нашей семьи. Я любила ее как родную сестру. И мама любила. До пожара. К сожалению, маленькая шалость обернулась непредвиденными последствиями. И ближайшие 365 дней мне придется расплачиваться за свою проделку. Мама одним резким движением раздвинула плотные шторы и впустила в спальню яркие солнечные лучи, заставившие меня повыше натянуть одеяло. Но если от назойливого света удалось избавиться, то от скрипа половиц, доносившегося из коридора, никуда было не деться. А вслед за ним раздался и звонкий заливистый смех младшей сестры. Наигрывать незатейливую песенку на деревянных дощечках было одним из любимейших занятий пятилетней девочки, которую я толком и не знала. Учеба в Высшей Академии Магии проложила между нами огромную пропасть, чего нельзя было сказать о моих отношениях со старшим братом.
«Честное слово, я когда-нибудь заменю этот музыкальный паркет на мраморный пол»,
мысленно пообещала себе, когда скрип и потрескивание усилились.
«У Мередит совсем нет слуха!»
В отличие от сестры, я занималась поисками беззвучных половиц, которые помечала специальной краской, проявляющейся лишь в темное время суток. Эта задумка позволяла мне приходить домой незамеченной далеко за полночь.
«Меган!»
— в очередной раз прокричала мама, теряя самообладание.
«Встаю!»
— прохрипела я через силу, но даже пальцем не пошевелила, чтобы изменить положение.
«Ужас! У свежеподнятого умертвия и то голос приятней!»
«Еще 5 минут!»
«Меган! Уже 8!»
— воскликнула она мне на ухо, совершенно не заботясь о моих барабанных перепонках.
«Как 8?»
— резко подскочила я и чуть не упала, запутавшись в одеяле.
«Почему раньше не разбудила? С минуты на минуту приедет Джеральд, а я еще не готова!»
— выкрикнула уже из ванной.
Так одна не в меру ответственная девушка с чистой совестью заверяла меня еще час назад, что уже встала.
«А ты меня в следующий раз с этой самой девушкой не познакомишь?» — полюбопытствовала я, выглянув из-за двери.
«Вряд ли. Я ее не видела лет так 7».
Задумчиво и с толикой грусти посмотрела на меня мама. Это был весьма тонкий намек, что у меня нет ни того, ни другого. Это я сейчас про совесть и ответственность.
«Замуж бы тебе выйти поскорее, деток родить. Тогда, может, поспокойнее стало бы. Да и вся дурь вылетела бы из твоей головы».
«Вышла бы, так не берут. Видно, еще зеленая, ждут, когда дозрею»,
— отозвалась я с наигранной веселостью. На мгновение глянула на помолвочное кольцо, красующееся на правой руке уже почти 10 лет, и вновь исчезла в ванной комнате. Открыв медный кран, сложила ладони ковшиком и склонилась над мраморной раковиной, чтобы набрать воды и умыться. Однако резко выпрямилась. Туго облегающий черный ошейник с большим коричневым камнем больно впивался в кожу под подбородком. Он вполне мог сойти за украшение, но являлся напоминанием о приговоре, который я по-прежнему считала несправедливым и, к тому же, необоснованным.
«Деньги решают все», —
постоянно твердил отец. Но оказалось, не все и не всегда. Особенно если их больше у твоего недоброжелателя. И произошедшая со мной история стало великолепным тому доказательством. Никакие деньги, связи, положение отца или дядюшки, входившего в коллегию судей, не спасли меня от разгневанных лордов, требовавших наказать виновницу пожара в так называемом массажном салоне. Правда, я все же не поняла, какие части тела им там массировали. «Меган, поторопись! Экипаж уже у ворот, а ты даже не одета!» выдернула меня из размышлений мама. Быстро умывшись, расчесала гребнем свои длинные, диковинного жемчужного цвета волосы, заплела их в косу, а затем уложила на голове в виде короны. Невзирая на предстоящий нелегкий путь и непрактичность наряда, вместо дорожного платья я надела кремовую юбку, светлую блузку с длинными рукавами и кружевным воротником под горло, скрывшим мой ошейник, затянула корсаж, который подчеркивал узкую талию, и покинула покои. В столовой к тому времени собрались все члены нашей небольшой семьи. Даже Эдгард, любимый братишка, смог вырваться со службы, чтобы проститься со мной. Родные сидели за столом молча, слегка склонив головы, будто собрались проводить меня в последний путь. Из-за этого в помещении было необычайно тихо. Казалось, пролети сейчас где-нибудь поблизости бабочка, я непременно расслышала бы шелест ее крыльев. «Вы еще прощальную затяните», — сказала я, пожелав всем сперва доброго утра. Стоило устроиться по левую руку от Эдгарда, рядом со мной, словно из воздуха, материализовался слуга, который налил чашечку кофе высочайшего качества. Его аромат был настолько превосходен, что я невольно повела носом, а затем немного сникла. Боюсь, не скоро мне придется вновь ощутить его великолепный вкус.
«Не поясничай, и без того тошно. Хоть бы подумала, в какое положение мы все попали из-за твоей выходки!» — прорычал отец, который довольно редко позволял себе повышать голос. «Скажи спасибо Джеральду, что подсуетился и не позволил твоему имени просочиться в газеты. В противном случае твоего брата могли выставить из дознавателей. Про себя и вовсе молчу».
«Элей!» — воскликнула мама, всегда выступавшая в семье миротворцем. «Будь помягче с дочерью. Меган тоже сейчас нелегко».
«Помягче!» — ворчливо проговорил папа, вперев взгляд в чашку из тончайшего велерийского фарфора. «Вот теперь я жалею, что был с ней мягок, когда следовало в воспитательных целях хоть разочек съездить ремнем по мягкому месту. Может, не пришлось бы сейчас краснеть перед друзьями?»
Меня так и подмывало сказать, что я по-прежнему считаю себя невиновной. Но мама насупила брови и едва заметно покачала головой, как бы говоря, что сейчас не самый подходящий момент для возражений и лучше промолчать. Именно так я и поступила. Взяла чашку и сделала глоток восхитительного кофе, не предпринимая попыток оправдаться. В столовой вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком приборов да звоном посуды. Она давила на уши. Моя рука потянулась к воздушным пирожным, но замерла на полпути, а уже в следующую секунду вновь опустилась на белоснежную салфетку, что лежала у меня на коленях. В такой напряженной обстановке и кусок в горло не полезет. Я испытала невероятное облегчение, когда дворецкий хорошо поставленным голосом возвестил:
«Лорд Джеральд Моррис!»
Отец и брат резко поднялись из-за стола и двинулись навстречу гостю, которому были рады в этом доме в любое время дня и ночи. Наверное, исключение составляла лишь я, считавшая именно его виновным во всех своих бедах, которые преследовали меня последние две недели. Темно-каштановые волосы Джеральда были пострижены по последней моде и зачесаны назад. Черты его мужественного лица казались высеченными из камня. Выглядел мой жених, как всегда, идеально. Безупречно сидящий на нем темно-синий костюм, сшитый по индивидуальному заказу, выгодно подчеркивал достоинство натренированной фигуры и оттенял ярко-голубые глаза. Белоснежная рубашка, галстук-бабочка, начищенные до блеска туфли и трость в правой руке придавали ему особый шарм. Родовая печатка на мизинце завершала образ аристократа. Он был красив, богат, весьма умен и являлся недосягаемой мечтой любой незамужней девушки. Впрочем, замужние женщины также провожали его восхищенными взглядами. Однако в силу положения которое отец занимал в высшем обществе, один из самых завидных женихов империи остановил свой выбор на мне. И я была безмерно счастлива. Первые лет так 7-8. Несмотря на состоятельность нашей семьи, воспитанием детей мама занималась сама. У нее был свой пунктик на этот счет. Видимо, сказался личный неудачный опыт в общении с многочисленными нянями, сменявшимися едва ли не каждый месяц. Хотя я бы тоже на их месте сбежала, если бы мои нервы то и дело испытывали на прочность. И почему она все время раньше удивлялась, в кого я родилась такой неугомонной? Да я просто паенькой почувствовала себя после ее рассказов. К тому же у мамы имелось собственное мнение относительно нашего воспитания. Она считала, что ко всем прелестям жизни детей следует готовить с измальства. Именно поэтому я никогда не слышала сказок о волшебной силе любви, заставлявшей людей совершать необдуманные поступки, о принцах, покоренных простушками, о девушках из богатых семей, сбегавших с бедняками. Большинство аристократических браков заключалось прежде всего с учетом социальных и финансовых соображений. Очень редко кто из молодых перед женитьбой испытывал нечто большее, чем симпатию. В лучшем случае она с годами перерастала в привязанность, ну а в худшем – в глубочайшую ненависть. И тогда брак терпел крах. Однако возможности развестись у супругов, превратившихся во врагов, не было. Тогда-то и начиналось веселье. Но опять-таки, все происходило за закрытыми дверями. Стоило чете выйти в свет, как они надевали маски и разыгрывали перед обществом хорошо выученные роли. И все эти реалии жизни без прикрас мама втолковывала мне едва ли не с пеленок. Я знала, что настанет час, когда придет человек из не менее состоятельной семьи, чем наша, и попросит моей руки. Так оно и случилось. Не успели слуги убрать дом после пышного празднества в честь моего 13-летия, как к отцу заявился Морри-старший с предложением обручить со мной своего сына. Нет, Джеральд не был впечатлен моим голосом, поскольку никогда его не слышал. Его не покорили мои янтарного цвета глаза или жемчужного цвета волосы. Он увидел меня впервые в день помолвки. Как оказалось позже, парень дал добро отцу на брак, лишь мельком взглянув на мою миниатюру. Но даже если бы он и возразил или отрицательно высказался обо мне, это ничего не изменило бы. Моррису-старшему не требовалось разрешения сына. Он поступил так, только чтобы предупредить Джеральда о приближающейся помолвке. Это и была та самая действительность, о которой не единожды толковала мама. В отличие от голубоглазого мага, который моей жизнью не интересовался, я знала о нем немало. Информацией о самых завидных женихах империи со мной охотно делилась Селеста, которая едва ли не каждую неделю влюблялась в одного из них, просто взглянув на миниатюру. Ветреная девушка. «Как же тебе повезло, Меган!» — восторженно воскликнула она, когда узнала, кто приходил просить моей руки, и бросилась на радостях обниматься. Естественно, я и сама тогда была на седьмом небе от счастья. О любви никакой речи не шло. Мне льстило, что Морри-старший именно на мне остановил выбор. Ведь он приходился родственником самому императору, хоть и весьма дальним, но все же. В высшем обществе подобные связи имели большое значение. Я была убеждена, что выйду замуж за Джеральда сразу после своего 18-летия. Но нет, свадьба не состоялась ни в тот год, ни на следующий. Сперва ему нужно было получить образование, потом помочь отцу в семейных делах. Вслед за этим родилась новая отговорка. В итоге со дня помолвки прошло уже более 9 лет. Сковывать себя брачными узами Джеральд явно не торопился. Порой мне казалось, что он и вовсе искал пути отступления. Хотя мы оба знали, что их не существовало. Моррис-младший мог обрести свободу от обязательств только в случае моей смерти. А отправляться в бездну в расцвете лет я точно не собиралась. Мне всегда хотелось узнать, какие я вызывала у него чувства. Однако, сколько ни задавалась вопросом, ответа не находила. Мужчина был неизменно учтив со мной, но в то же время достаточно холоден.